Здравствуйте, все наши зрители. Добро пожаловать в нашу программу «Каббала для начинающих». Мы находимся в особый период, называемый Бейна Мецари, между теснин, несколько дней до 9 Ава. И наша тема сегодня в соответствии с этим очень глубокая и интересная. Это разрушение храма. Хотел бы спросить Рава Лайтмана, откуда, где действительно находится разрушение храма, согласно науке Каббала?
Прежде всего, это очень большая тема, просто огромная, колоссальная. Мы все время находимся в этом разрушении уже 2000 лет. Еще до этого были разрушение первого храма. Разрушением называется, что есть у тебя что-то, что рушится. Народ Израиля, который был на уровне отдачи и любви взаимной, возлюби ближнего к самого себя. Как сказал Рабби Акива, нужно соблюдать это правило. Они смогли удерживаться в этом, и тогда был разрушен храм в сердце Израиля, в сердцах Израиль, и они упали в беспричинную ненависть. Это и называется разрушение. И как результат этого был разрушен также храм в Иерусалиме, красивое здание. Это был центр всего народа, но это уже результат, уже знали заранее мудрецы, они это были каббалисты, что разрушение придет в земную реальность в этом мире, потому что есть падение поколений, начинает раскрываться ненависть между нами, и поэтому это разрушение, это уже было процессом. И с того момента, как мы упали из любви, из взаимной отдачи, когда мы были народ, мы народ, когда мы объединены вместе, так основал нас наш отец Авраам при выходе из Вавилона, группу своих учеников, и он обучал их любви и отдаче. Это свойство хесед, милосердия. Когда мы упали из этого, это называется, что мы упали в состояние разрушения. И после разрушения всегда есть большой период, очень неприятный, который называется изгнание. Есть разница между разрушением и изгнанием, потому что при разрушении есть еще ощущение, откуда я упал, что было у меня, что я потерял, куда упал. С высокой горы в глубокую яму, а в изгнании уже нет этого ощущения точного, что я что-то потерял, а мне просто плохо. Как сейчас мы спросим кого-то, ты потерял что-то, люди даже не помнят, не знают, что не хватает тебе. Они могут сказать, что не хватает что-то, что у меня было когда-то духовное, что-то, ощущение Творца, вечная совершенная жизнь, которую я ощущал на высшем уровне, нет. Я чувствую, что я живу в своем животном теле столько-то лет, и все. То есть ощущение падения, разрушения уже нету. Это есть изгнание. Мы находимся в изгнании долгом, самом большом, последнем, которое заканчивается уже, и мы стоим перед подъемом, перед избавлением. Да.
Вы говорите о вещи очень внутренней, то есть разрушение храма, это является внутренней вещью. С другой стороны, мы видим во всех рассказах и сказаниях, и очень подробные рассказы, как вошли эти завоеватели, и сожгли храм. Это такие внешние описания. Если это на самом деле внутренняя часть, потому что так описывается во внешнем.
Наука Каббала объясняет нам, что все, что происходит в нашем мире, это происходит с помощью высших сил. Есть высший мир, есть разрыв, и с высшего мира силы нисходят в наш мир, и здесь, в нашем мире, они приводят в действие материал, неживой, растительный, животный, говорящий. Все объекты нашего мира, вообще во всей Вселенной, и также на земном шаре. И все, что происходит в нашем мире, это называется ветви, наверху это корни, и нет ничего внизу, если это не управляется свыше, четко определенно, как сила, которая нисходит и вынуждает свою ветвь вести определенным образом. И поэтому еще до разрушения храма, скажем, здесь вот храм, который был в камнях на месте определенном в Иерусалиме. Соответственно, этому есть Малхут Мира Ацилут. Она уже находилась в состоянии разрушения еще за некоторое время, то есть в корнях, и потом эта сила не зашла и реализовала разрушение в материале, в материальном мире. Поэтому каббалисты, тогда было поколение, которое находилось в ощущении высших корней, в ощущении высшей природы, в ощущении Творца, который управляет всеми этими силами. Они знали заранее, что произойдет в нашем мире, и есть об этом письменные свидетельства. Они знали, что произойдет и как. За 70 лет до разрушения храма уже начали исходить света, и поэтому в храме начались разные признаки святости, свойства отдачи уходят, то есть поднимаются света, а материал остается внизу. То есть, если материальное не имеет связи с духовным, то приходят внешние силы, там римляне, скажем, и другие, и начинают править. Итак, мы пришли к разрушению в нашем мире. И если мы хотим на что-то повлиять в нашем состоянии в этом мире, то мы можем повлиять только через высшие корни. Поэтому наука Каббала раскрывается в наши дни и объясняет, как мы можем произвести исправление в этом мире. Потому что весь мир сегодня приходит к краху, к общему кризису, и мы раскрываем, что он нуждается в исправлении. Даурен.
Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, как написано. Если мы говорим о том, чтобы исправить наше состояние сегодня с помощью любви, это слышится немножко в качестве какой-то фантастики. Я не думаю, что есть такая страна, где может быть больше беспричинной ненависти, чем в нашей маленькой стране, между религиозными, светскими, между различными общинами. Бесконечные споры. Если мы посмотрим в любое место, мы найдем там просто море этой ненависти. И как из этого состояния разрушения и ненависти можем вообще подумать о том, чтобы выйти к реальности, где была бы любовь. Это слышится просто утопией какой-то.
Это верно, потому что написано, что Исраэль, когда они поднимаются, поднимаются выше ангелов. Когда они опускаются ниже всех народов мира. И эта сила вредящая соответствует силе благоприятной. Мы прошли разрушение. Народы мира не прошли разрушение. Мы вышли из Вавилона, и отец Авраам, который нашел науку Каббала и хотел исправить тот общий кризис, в котором находились все жители Вавилона, и тогда все человечество было собрано в этом месте, и он хотел исправить это состояние, его не слушали, кроме нескольких тысяч людей, которых он взял и привел их сюда, в землю Кнан. А все остальные вавилоняне, они затем рассеялись, согласно той ненависти, которая образовалась у них. Тогда тоже было некое разрушение. Вавилонская башня, которую они хотели построить, рухнула, и они рассеялись по всему миру, но они не находились в святости, они не находились в раскрытии Творца. А мы, после Египта, когда мы достигли того, что были как один человек с одним сердцем у горы Синай, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы, когда мы получили Тору, мы смогли выполнять это правило возлюби ближнего как самого себя. И кроме этого, мы действительно стали народом. Это и называется народ Израиля, потому что без соединения между нами мы не народ, мы просто вавилоняне. И когда мы достигли того, что стали народом Израиля, мы существовали в этом, и в первом храме он был очень высоким. Это было Мохин Дехая, это очень высокий уровень. Это перед окончательным исправлением. Это на одну ступень ниже полного избавления. И потом, когда мы вышли снова в Вавилонское изгнание, вернулись, мы достигли второго храма. Это еще не было разбиением, это было лишь небольшое падение с первого храма до второго храма. И во втором храме, который мы отстроили, мы достигли Мохин Денешама. Мы изучаем это в науке Каббала. Есть много источников, много страниц исписано, очень четкая информация, и когда во втором храме мы достигли Мохин Денешама, весь народ тоже находился в ощущении духовного. Народ Израиля называется Исраэль и Шаркель, прямо к Творцу, они находятся в ощущении и в понимании духовного мира, что он находится здесь, не за какой-то там галактикой. Ощущение у народа было, что они находятся вместе с высшей силой. Это не воображение, они просто жили в этом, ощущали это явно в своих духовных органах чувств, потому что в той мере, в которой находишься в отдаче к ближнему, это называется, что находишься в духовных органах чувств. Это значит, что ты можешь почувствовать также и Творца, можешь почувствовать то, что находится вне тебя, если ты находишься в отдаче. И так мы были, пока не поднялся эгоизм, и постепенно начали снижаться, спускаться с этого сына Израиля, пока Раби Акива начал кричать, что же мы делаем, возлюби ближнего к самого себя, и так далее, и не помогло. И среди 24 тысяч его учеников это то, что произошло. И упали с того места. Но когда упали, это тоже было падение, нисхождение поколения, постепенное, медленное, в течение десятков и даже сотен лет. Поэтому те, кто упали, они успели написать книгу «Зор». Был еще Вавилонский Талмуд и так далее. Это очень большой период еще после разрушения. А потом мы забыли, что мы были в таком состоянии. Мы перестали ощущать совершенно, что есть такое. И сегодня ты говоришь с людьми, они думают, что ты нереальный, что ты не знаешь. О чем ты говоришь? Какой духовный мир? Дай мне почувствовать что-то реальное. Мы потеряли всякое ощущение, органы чувств духовные. И это изгнание.
В продолжение того, что спрашивал Лорен, то, что вы ему ответили, если вы спросите людей, чувствуют ли они потребность построить заново храм, они скажут, что это, в общем-то, их не особо не интересует. Если вы спросите людей, хотят ли они совершить какое-то исправление, достичь того объединения, о котором он спрашивал, вообще у них нет такой потребности?
Прежде всего нужно понять, для чего это, потому что если происходит такое разрушение и изгнание, это не происходит потому, что мы просто так упали, были хорошими детьми и стали плохими. Нет, это программа творения. И изначально мы должны были пройти это, потому что Авраам спросил, как я узнаю, кто унаследует меня, как мы достигнем конца исправления. Это то, что он спросил Творца еще в самом начале в Вавилоне. И тот сказал ему, будет народ твой чужаком не в своей земле, то есть вы будете в изгнаниях, в разрушениях, и благодаря этому вы достигнете таких килим, которые можно исправить и достигнуть до конца исправления, потому что исправление, в конце исправления тогда есть что исправлять. Послушай сами слова, у тебя есть что исправлять. Что значит «есть что исправлять»? Тогда самый большой эгоизм, самый страшный, и внутри эгоизма есть еще искры отдачи, мизерная часть от святости, которую я могу развить, одно относительно другого, находятся две эти силы, я работаю с ними одновременно, с помощью света, возвращающего к источнику, я привлекают к себе свет. Это в особенности происходит во время изучения Зор, он приходит ко мне. Я стараюсь использовать его для того, чтобы усилить эту искру относительно моего большого эгоизма. В этом и заключается исправление, которое мы должны произвести. Но после того, как все келим готовы к исправлению, сейчас мы достигаем состояния, когда эти келим постепенно продвигаются к состоянию готовности исправиться. То есть сказано, что вышли Израиль в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов. Какая связь? Связь простая. Те же вавилоняне, которых не мог исправить Авраам, их всех нужно исправить. И с помощью чего они исправятся? Так народ Израиля должен пройти все четыре изгнания и три исправления. И разница между Галут и Геула — это в букве Алиф, изгнание и избавление. Это Творец, это буква Алиф, когда раскрывают его. И в последнем изгнании мы достаточно уже перемешиваемся с народами мира для того, чтобы передать им часть того, откуда мы упали, свыше. И тогда во всех душах сегодня уже есть совершенно во всех эгоизм, и рядом с эгоизмом есть искры свыше, с высокого состояния, прежде всего это в Израиле, в нас и еще в 10 коленах, которые должны раскрыться. Скоро это раскроется. Вот-вот. А затем и в народах мира, но совершенно иным образом в иной силе, прежде всего это в нас, в тех, кто прошел разбиение первого храма и второго храма, и изгнание. И поэтому мы прежде всего должны исправить себя. В нас есть такие задатки эти в самых больших объемах. А потом колено, которые ушли в изгнание после разрушения первого храма, и потом уже народы мира. И так постепенно, так весь мир придет к исправлению, и подготовку к этому мы уже закончили, завершили.
Я понимаю процесс, о котором вы говорите, что сначала Израиль должен себя исправить, а затем народы мира. Вы, видимо, выходите из предположения, что все народы пробудились к исправлению. Я смотрю здесь в Израиле, что этого вообще не знают.
Нет никакой проблемы в этом, потому что весь материал наш — это желание насладиться. Поэтому мы очень чувствительны к страданиям. Раскрывается небольшое страдание, мы уже готовы на все. И все люди так. Каждое создание, и неживое, и растительное, и животное, каждый чувствителен к давлению на него, и поэтому нет никакой проблемы вынудить нас сделать все, что угодно. Но пока еще у нас есть возможность произвести исправление путем света, привлечь свет с помощью науки и Каббала и продвигаться к этому прекрасному излечению с помощью Торы, то, что называется свет, возвращающего к источнику. А если нет, то, как написано, я посылаю вам царя Амана, который поневоле вернет вас к благу и добру. И, конечно, будут тяжелые проблемы всего мира, и мы будем страдать. И главным образом, прежде всего, мы. И антисемитизма, который мы вдруг почувствуем ото всех мест страшным образом. Поэтому мы очень-очень заботимся о том, чтобы распространить науку Каббала, прежде всего, в Израиле. Потому что отсюда и далее приходит исправление, как пирамида по цепной реакции ко всему миру. И будем надеяться, что нам удастся привести себя, весь мир, по легкому и прекрасному пути. И цель же находится перед нами, а не большими страданиями, да. Да, кому-то еще спросить, кроме тебя?
Но если здесь находятся лишь ветви, ограничения находятся в мире корней. Где же здесь есть некое участие? Все, что мы думаем, что это там китайцы, религиозные, евреи, сверху ведь это, наверху все это одно и то же. Когда вы говорите о вавилоняне, что они означают в духовном мире?
Все люди в этом мире, это все вавилоняне. Это не Ахмадинеджад и своей свитой, это все люди сегодня. Они называются вавилоняне. Я их только называю согласно источнику, из которого вышло все человечество. Вся тогдашняя цивилизация, она находилась там и включала все сегодняшнее человечество.
Это видится таким образом, что есть некая одна часть, которая является чуждой. И много раз вы говорите о том, что человек и все человечество — это единый организм.
Мы все одно тело в нашем корне, но часть этого тела получила исправление, нисхождение и порчу, чтобы во время нисхождения в нем были исправлены части, искры, то, что называется. Мы были наверху, получили свет, спустились, упали, и мы сейчас находимся внизу, но вместе с этим светом. Для чего же был подъем? Для того, чтобы упасть вместе с каким-то зарядом свыше. Искрами это называется, ницоц. И тогда из того света, который был во время подъема, когда я упал, у меня есть некая искорка. И я сейчас, притягивая свет, возвращающий к источнику с помощью изучения науки Каббала, я усиливаю, увеличиваю эту свечку, эту искру, и она становится светом. И с помощью этого света я исправляю свой эгоизм, и он тоже становится благом. И тогда я достигаю места без причины ненависти, эгоизма относительно других, к любви.
Мы продвинемся немножко. Я хотел прочитать некий текст, где Балсалам представляет такой особый угол зрения на причину разрушения и на то, забыли об этом, вообще о таком состоянии. Из предисловия к Талмуду Тисферот, первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала, со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас. И...
То есть еще до разрушения храма, в том, что мы, чем мы занимались наукой и Каббала. И с тех пор и далее это прервалось. И отрыв от науки Каббала называется изгнанием, потому что с помощью этой науки, мудрости мы находились в духовном.
И пробуждает опасение, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля. Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так. «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнить всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?» Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы, а кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытая Тора не достает ему? Третье, человек боится, как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть, и какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Четвертое. Даже увлекающийся этой учебой не разрешает ее никому, кроме слуг Творца, и не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к нему. Пятое. Главное. Существует правило. При любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части. В ответ на вопрос дают рекомендацию о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гемары.
Это в сущности то, что происходит, и это является результатом изгнания. Люди не понимают, что только наука Каббала говорит о действиях Творца на нас, может пробудить свет, возвращающий к источнику. Это называется Тора истина, и только благодаря ей мы можем выйти из изгнания добрым путем и вернуться к тому состоянию, в котором мы были, еще более того, к концу исправления подняться, потому что мы находимся в последнем изгнании и находимся перед полным избавлением, да.
Но Баал-Сулам говорит здесь о том, что разрушение было не только во время разрушения храма, но это и в нашем поколении тоже происходит. Почему же у людей есть всякие такие боязнь перед изучением Каббалы?
Прежде всего написано, что в каждом поколении, где не отстраивается храм, он как будто бы разрушен. Нет духовного, которое было когда-то. Это состояние. Если оно не изменяется, то он находится в состоянии разрушения. Поднимается, становится в другое состояние. Поэтому мы находимся на уровне храма. И намного ниже этого, да.
Так почему же, в общем-то, он связывает это со всякими сомнениями, которые есть у людей?
Как результат тьмы, результат изгнания. Мы достигаем состояния, когда мы даже не знаем, что такое духовное. Мы когда-то находились... Мы все, включая маленьких детей, написано от Дана и до Бершевы, и все знали законы нечистых и чистых сил. То есть, что значит ради отдачи, ради получения от Творца. И все находились на таком уровне. Все находились в связи с Творцом. Человек не ощущал, что есть только этот мир. Он жил в двух мирах. Он находился буквально... Так, что вся реальность находилась над временем, выше времени. Он не ощущал себя умирающих, не ощущал смерти. А сегодня мы потеряли не только возможность ощущать себя так, мы не понимаем вообще, о чем идет речь. Это и есть разрушение, результат разрушения, изгнания. И мы находимся действительно в состоянии, когда никогда... не были такими, потому что всегда в египетском изгнании мы были вместе в осознании определенном, в осознании духовного, и избавление египетское, конечно, поколение пустыни, мы были на пути от Малхут к Бине, мы обретали свойства отдачи, мы были в намерении, как один человек с одним сердцем, все прегрешения были такими, что мы все время поднимались по ступеням, пока мы не поднялись на ступень земли Израиля, все это желание прямо к Творцу и Шаркель. Исраэль, тогда мы достигли храма, дом святости, Бет-Амикдаш, в сердце каждого, и в общем у нас это символ того, что мы находимся все вместе во взаимной любви. А сегодня ты видишь, он говорит, сыны Тора, мое поколение, они не понимают, для чего им нужна наука Бала. Достаточно так. Никто не ощущает, что он находится в изгнании. Очень хорошо. Не понимает, что у нас есть обязанность выйти из изгнания. Мы сами должны производить действия для этого. Да, Орен?
В этом хорошем состоянии, которое вы обрисовали, что даже все дети вот так были.
Так, мы читаем в источниках.
В этом хорошем состоянии. Скажем, как люди занимались бизнесом?
Не будем входить в это. Но я скажу только одно предложение достаточно. Каждый входил в объединение с другим для того, чтобы для духовного подъема, короче говоря, иначе нет, не связывался. Цель с помощью разных связей между нами прийти к духовному подъему, нет другого. Иначе для чего жить? Я должен обеспечить себе всякие потребности необходимые, а все остальное я учитываю только... благодаря тому, что я поднимаюсь по духовному пути к Творцу. А в этом вся польза от всяких дел. И тогда я открываю их, а иначе нет. Нет в них никакого смысла. Люди, которые находятся в духовном постижении, это то, что с ними происходит. Так они воспринимают всю реальность, только в таком движении, да. Из нескольких мест в Израиле спрашивают, почему в сущности, для чего весь этот виток, разбиение, если все задано заранее.
Ну так мы же говорили уже об этом. Послушай, мы все находились в Вавилоне. Пришел Авраам и раскрыл Творца. Авраам раскрыл Творца. Он хотел исправить вавилонян, поднять всех, весь Вавилон поднять наверх. Но смог сделать это лишь с очень небольшой частью, а всех остальных не смог. Ту часть, которую он смог поднять, они и называются народ Израиля. Ам-Исраэль. И он поднял их до определенного духовного уровня. А весь Вавилон, он пока что остался там. Мы должны сказать, что Вавилон не находится в клипе, в нечистоте, потому что они не находились в святости. Они просто остались там, где они были. Народ Израиля поднялся, спустился в первое изгнание, еще ниже, чем все остальные, затем поднялся к первому храму, вышел во второе изгнание, вернулся из второго изгнания ко второму храму. Это уровень первого храма, это уровень второго храма, и упал уже в большое длительное изгнание, в котором мы сейчас здесь и находимся. В чем же заключается польза всех этих изгнаний? Я не начертил это так вот, как нужно. Но польза от всех этих изгнаний заключается в том, что я, когда падаю, я вот сейчас упал в последнем изгнании на тот же уровень, на котором находятся все вавилоняне. То есть я слился со всеми народами. Пришел я и к первому, и второму храму с Решемот. Или же с Ницуцин, с искрами. То есть частичками света, которые были у меня вот здесь, на уровне храма. И когда я упал, я, в общем-то, сам по себе и весь мир уже получают их на нижнем уровне. То есть вот здесь у меня на нижнем уровне, с одной стороны, есть злое начало, а с другой стороны есть вот эти ницуцин, искры, частички света. Есть у меня и то, и другое. Или же, как мы говорим, что у меня есть сердце и точка в сердце. То есть у меня есть некая кли и точка в нем. Что я могу с этим сделать? Когда это смешение достигает своего окончания, это называется окончанием изгнания. То есть большего и не нужно, как и написано, не вышли сыны Израиля в изгнание, но лишь для того, чтобы присоединить себе души других народов. Мы закончили это изгнание, все души получили все эти ницуцин, искры, получили утяжеление в сердце, а теперь нам необходимо приподниматься, то есть исправлять себя, приподняться к объединению. Что такое исправление? Это объединение между нами, то есть вернуться к тому же объединенному состоянию, в котором мы уже находились, даже больше, чем то, что было. Как это сделать? Тогда раскрывается наука Каббала. Что означает? В общем-то, наука Каббала — это средство, с помощью которого ты можешь притянуть свет, чтобы он на тебя бы воздействовал. На что он воздействует? Он воздействует на искру и увеличивает эту самую искру, и она уже превращается в тебе в свет, в свойство отдачи и любви, и ты с помощью того, что свет воздействует на тебя свыше, начинаешь желать связаться с другими все больше и больше в связях любви и дружбы, прийти вместе с ними к поручительству, быть как один человек с одним сердцем. Это называется, что мы все время поднимаемся до уровня третьего храма, что означает уже Мохин Дейхи, да, то есть это является более высшим уровнем, чем эти два предыдущих. И это мы можем сделать лишь с помощью книги Зор. И поэтому книга Зор и раскрывается. Поэтому раскрывается наука Каббала. Или же, как написано, если вы не сделаете там самостоятельно, я посылаю к вам царя подобного Аману, тогда принудительным образом вы должны будете вернуться, прийти к ответу. Это, конечно же, должно произойти до какого момента? До окончание 6000 лет. А если вы успеете и захотите сделать это самостоятельно, пожалуйста, раскрывается книга Зор, народ Израиля возвращается в землю Израиля, получил все необходимые условия, находится под давлением со стороны всего мира, мы это ощущаем. То есть есть достаточно сил, чтобы необходимо сделать лишь трезвый расчет, необходимо не закрывать глаза и увидеть, что перед нами находится нечто хорошее. И то, что все народы от нас подсознательно ожидают, и то, в чем они нас обвиняют, что мы приносим им вред. Потому что действительно, если мы не приносим лекарства всему человечеству, то мы лишь причиняем вред, потому что это лекарство находится у нас, и ни у кого из других народов его нет. Вот и все. И поэтому это является нашим вот этим временем. Время оно очень особое, у нас есть особая задача. Мы должны знать о том, что все эти разрушения, когда мы находимся в этом периоде, Бен Амицарим, это все лишь для того, чтобы нам было что исправлять, потому что изначально уже было понятно, то, что мы пройдем через эти разрушения, как и Раби Акива смеялся над тем, что когда было разрушение первого храма, как написано об этом в Гемаре в Талмуде, когда его спросили о том, Рабан Гавриэль, спросили, почему же ты смеешься? Он сказал, что я никогда не верил в то, что это пророчество сбудется, что храм будет разрушен, а через некоторое время будет совершенно полное избавление. Сейчас половина пророчества уже свершилась, значит, свершится и вторая половина пророчества. Поэтому, если мы правильно относимся ко всему тому, что происходит, и принимаем это в таком виде, что мы работаем с этим и продвигаемся дальше, что здесь есть ответственность по отношению к народу, к нашим детям, по отношению ко всему миру, то у нас есть уже все инструменты, чтобы выполнить это. Да.
Относительно отношения мира к нам, согласно чертежу и тому, что вы объяснили, если мы начнем заниматься зор, то мир, отношение мира изменится. Если мы посмотрим на то, что мир хочет от нас, то это главным образом вокруг точки критики нас относительно нашего отношения к соседям.
Нет, неправильно.
Вопрос, если мы начнем изучать зор. Ну хорошо, начнем изучать зор. Но если не будет изменения в нашем отношении к нашим соседям, то будет критика продолжаться. Мы прекрасные, такие приятные, но отношение к соседям плохое.
Но мы снова забываем, что все, что происходит в нашем мире, происходит лишь по той причине, что высшие силы спускаются в наш мир и тянут здесь за эти нитки, как все эти ахмадинеджады, все они как марионетки, а так они себя ведут, потому что у них нет никакой свободы выбора, поскольку сердце царей и правителей находится в руке Творца. И лишь там. И мы можем определить, что же будет там его в руке. Конечно же, сердца их, да, там будут находиться. Но каким образом руки Творца будут управлять ими, это мы определяем. Они знают и ощущают это. И поэтому это все направлено по отношению к нам. Не только наши соседи, все остальные тоже. И с соседями будет то же самое, сколько написано о наших соседях в Зоре именно, что сыны Ишмаэля, насколько они будут мешать нам возвращаться в землю Израиля. Ты знаешь все эти вещи в Зоре. В Тикуним, в исправлениях Зора. Написано, как предотвратить эти проблемы, настолько предотвратить их, что все население Газы придет в Иерусалим помочь тебе построить третий храм. Тебе не нужно строить никаких заборов между ними, тебе необходимо лишь передать им высший свет, и все. С помощью этого они будут все уже готовы, как написано у пророка Ишаяу, у пророка Исаии.
Чей будет Иерусалим?
Что это место, Иерусалим будет место, откуда придет, будет воздействовать на весь мир, когда будет Санедрин, и будет свет для всех народов, и все будут считаться с этим, захотят этого, поскольку действительно через нас они будут получать весь свет.
А кому будет принадлежать Иерусалим?
Всему миру, она не будет никому относиться. Она будет относиться... Она будет принадлежать к всему миру. Мы должны понять, что такое полное избавление. Это когда все будут знать не от мала до велика, потому что мой дом, то есть третий храм будет называться храмом, домом молитвы для всех народов, и все народы будут стремиться к нему. Так это произойдет. А все это зависит от нас, именно от нас. Это будет сегодня или завтра. А если мы оттолкнем это, то есть произойдет с помощью больших страданий через некоторое время. Но в любом случае это должно произойти. Но каббалисты говорят нам, что это может пройти через, это может прийти через мировую войну, если мы не ускорим это и не захотим сделать это согласно тому, что они нам рекомендуют.
Спрашивают из Кфар-Сабы и из виртуальной группы. Все эти четыре изгнания и четыре избавления, это происходит в каждом человеке также частным образом?
Да, в душах. В душах Израиля это происходит, в душах народов мира нет. Мы уже прошли, мы уже находимся после всех этих изгнаний, нам необходимо уже последнее избавление. Да, пожалуйста.
Итак, мы продолжим читать о четырех изгнаниях из того, что пишет Бальсулам в статье «Это о Иуде». И это также вопрос четырех наших изгнаний. изгнание за изгнанием, предшествующих четырем избавлениям, избавление за избавлением, вплоть до четвертого избавления, являющегося абсолютным совершенством, ожидаемым для нас как можно скорее. А изгнание — есть вопрос отсутствия предшествующего существованию, что является вопросом избавления. И исходя из этого, что из того, что есть отсутствие и есть подготовка к существованию, относим к нему так же, как и высеивание, готовое к сбору урожая. Согласно этому, все буквы избавления мы находим в изгнании Геула-Агула, кроме буквы «Алиф». И это есть отрицательная стадия существования, а формы существования, являющиеся избавлением, известны нам по сказанному, и не будут больше учить друг друга, ибо все узнают меня от мала до велика. Раф Лайтман, я хотел бы задать вопрос, который горит у меня уже во мне с начала программы. Так слышится, что, судя по всему, мы должны прийти к этому избавлению, весь мир этого ожидает от нас. Есть только одна вещь, которая мешает. Вот эта железная стена. Что такое эта железная стена и как ее разбить?
Когда мы понимаем, что находится в наших руках, мы не понимаем этого. Мы не понимаем нашей цели, направления, задачи, цели, которые мы должны передать миру. Мы не ощущаем в этом никакой ответственности. Мы не ощущаем, насколько то, что произойдет завтра, это зависит от нас сегодня. И действительно, когда все разрешится лишь тем, что мы раскроем Творца, тебе не нужно работать в скрытии, тебе необходимо раскрыть правителя мира, что называется, с помощью своих чувств, когда все будут знать, понимать, ощущать, работать с этой высшей силой, которая будет в твоем распоряжении. Нам необходимо не работать здесь какие-то маленькие слепцы и верить в то, что... То есть раскрыть его, мы можем раскрыть для себя новые горизонты. А вместо этого мы просто закрываем себя в какой-то такой низкой, маленькой, жалкой, серой реальности. Поэтому действительно необходимо достичь такого состояния, когда все будут знать меня от мала до велика. Проблема лишь в том, что мы, в общем-то, и определяем, когда это и как это произойдет. Поэтому не следует предъявлять претензии, что народы мира как-то к нам неправильно относятся. Кто они такие? В общем-то, это Творец так пробуждает, чтобы относиться к нам так, чтобы мы исполняли бы то, что мы должны исполнять. И все весь этот антисемитизм по всему миру будет расти, если мы не будем выполнять все необходимые шаги вовремя. Поэтому все это следует лишь из того, что мы не исполняем правильных действий по исправлению в свое время, потому что есть время, есть план. Или же мы сами это сделаем, или же высшая сила будет давить на нас, чтобы мы это выполнили. Да.
Вы дали некое описание такое утопического состояния, когда придут соседи, помогут нам построить Иерусалим, который будет всех. Мне кажется, что есть несколько людей, которые так приподнимут бровь скептически. И есть также внутреннее избавление, внутреннее изгнание. Вы можете объяснить это в личном отношении?
Объяснить это в наши дни это уже не актуально. Это было в прошлые времена, в предыдущее поколение, когда единицы постигали Творца и достигали высших духовных ступеней. Сегодня такого уже нет. Мы находимся на пороге полного и совершенного избавления, поэтому никто самостоятельно не в состоянии достичь раскрытия Творца, но только лишь если он объединяется с другими и помогает им достичь того же самого. Если ты представляешь себе какое-то розовое будущее, что все наши враги сами придут и помогут построить нам храм вместо мечети Аль-Акса, я тебе скажу о том, что написано у пророка Ишаяу, у пророка Исаии, то, что это такой великий пророк, который раскрывает для тебя эту картину, то, что произойдет в будущем. Когда если Израиль в своем сердце захочет сделать все это, они исправят весь мир. Нам не нужно ничего делать руками, но это все зависит лишь от нашего желания быть объединенными вместе, и с помощью этого все народы мира подтянутся за нами и придут к этому, потому что, как написано, возьмут они сынов Израиля на свои плечи и принесут их в Иерусалим к месту храма.
Так, вот этот третий храм, который вы изобразили, это физическое место?
Мы все, между всеми народами мира, будет объединение в любви, во взаимной отдаче, как один человек с одним сердцем. Это и называется храмом, истинным, духовным храмом, в желании. Но кроме этого, если ты спрашиваешь, будет ли такой действительно дом, такое здание в Иерусалиме, может быть и будет, потому что это является копией духовного, материального, но это уже не является важным. Важным является то, чем мы будем жить, потому что это лишь результат, который будет выражаться в красивых камнях. Это, в общем-то, ничего не изменит, кроме того, что после полного избавления этого вообще мы достигаем таких духовных пространств, когда это материальное все будет поглощено духовным. Но это уже тема, которая относится к восприятию реальности. Да.
Наши соседи придут строить соединение между нами.
Весь мир будет участвовать в том, что будет помогать нам всем и каждому построить объединение правильным образом, так, чтобы мы были бы одним единым целым организмом в системе, которая связана таким образом во всех своих частях.
Там есть молодой человек, который хочет задать вопрос. Там последний, да? Сейчас перед 9 Ава есть такое ощущение, что ждут Машиаха, и много катастроф происходит. Два храма разрушены были в этот период. И ощущение, что мы ждем чего-то, что придет, что мы действительно можем с этим сделать в данный момент, что-то конкретное. Это придет.
Ну, что ты изучал? Что необходимо, чтобы пришел Машиах? Хисарон, потребность. Мы желаем, чтобы он пришел. Ну, вот здесь вот ребята говорят, что если на улице они людей спрашивают, никому это не нужно.
Ну, очевидно, никто в этом не нуждается.
Ну, так как же?
С одной стороны, говорят, что хотят, чтобы пришел.
Ну, согласно чему они хотят. То есть потребность к приходу Машиаха заключается в том, что ты стараешься, еще раз стараешься самостоятельно достичь исправленного состояния. Ты видишь, что не способен на это. И тогда у тебя есть такой внутренний взрыв желания, крик такой от отчаяния, что я не способен на это. И лишь тогда тебе приходит ответ на эту молитву таким образом, что тебе раскрывается высший свет, и приходит Машиах. Машиах — это высший свет, который объединяет нас вместе. Это называется Машиахом. Машиахом называется, что он тебя вытягивает меня из ненависти к любви. Это является Машиахом. Кто-то ожидает этого. Машиаха рисует в качестве какого-то там старика с бородой. Кто это такой Машиах для тебя? Что он там катается на белом осле?
Отношения на улице?
Да.
Именно вот религиозные люди, они относятся к Машиаху, что он должен прийти, и мы молимся.
Для чего?
Не знаю.
Чего они ожидают, что произойдет?
Что народы мира возвеличат народ Израиля.
Вас не хватает гордыни, не хватает им власти над народами мира, не хватает им Израиля. Это ты хочешь сказать?
Ну, если будут результаты,
никто не
ощущает не будет
никаких
страданий.
Бед, никаких страданий. Не хватает денег, не хватает почета и власти. Дай мне все вот это вот и оставь того Машиаха себе. Это чего не достает. Нам, к сожалению, необходимо еще очень много работать, чтобы понять, что Машиах — это та самая сила, которая вытягивает нас из беспричины ненависти к братской любви. Это то, что означает Машиах.
Действительно, здесь есть очень хороший отрывок Бали Сулама, очень важный. Это из предисловия книги «Зор». И в конце он связывает все в одно, он пишет: «И когда человек из народа Израиля возвышает и уважает свою внутреннюю часть, то есть Израиль, что в нем над наружной частью, находящейся в нем народы мира, то есть прикладывает основные свои усилия для возвышения и усиления своей внутренней части на пользу своей души, а малые усилия и только в необходимой мере он направляет на поддержание существования части народов мира, что в нем, то есть для обеспечения потребностей тела. И тогда действия его, как во внутренней, так и в наружной части всего мира, приводят к тому, что народ Израиля возвышается в своем совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и ценят величие сынов Израиля».
То есть, насколько ты сокращаешься во всех тех вещах, которые не имеют отношения к необходимому, насколько ты сливаешься все больше со скромностью, с тем, что ты сосредоточен на любви и отдаче, ты увидишь, насколько тебя будут уважать народы мира, потому что таким образом устроена вся природа, вся реальность. Таким образом она устроена. И если бы ты таким образом себя вел, ты бы удостоился любви от всех народов мира. Кто они, в общем-то? Они ведь управляемы Творцом. Лишь ты, когда ты гордишься чем-то, требуешь власти, и тебе хочется делать, что тебе заблагорассудится, ведь ты должен стать примером, ты должен быть светочем для народов. А что ты им показываешь в качестве примера? И поэтому мы потом как будто бы приходим с претензиями, что же с нами происходит. В тот момент, когда народ Израиля будет исполнять то, что на него возложено, это абсолютно не тяжело, это, в общем-то, прийти к любви между нами. И ты увидишь сразу, как все изменится. Надеюсь, что это произойдет в наши дни.
У нас есть еще 5 минут. Может быть, мы можем выяснить какие-то понятия, термины, чтобы наши зрители могли к этому присоединиться.
У тебя есть список понятий?
Да, я записал в течение программы. Орен напомнил, что такое беспричинная ненависть.
Беспричинная ненависть означает то, что я просто изначально от собственной природы, поскольку я упал с духовной высоты в материальное, то ангел жизни перевернулся во мне в ангела смерти, и поэтому я без всякой причины отталкиваю и ненавижу любого, кто вообще. В каждом я вижу, что насколько ему будет хуже, мне будет лучше. Я строю себя на разрушении кого-то другого.
Что такое храм?
Храмом называется дом, байт означает сердце. То, что сердце человека наполняется святостью, любовью и отдачей. Это называется святостью. То есть сила отдачи, сила веры. Это означает храм Бейт-Амикдаш.
Внешнее и внутреннее.
Внутренней частью. Этого есть множество всяких определений, но внутренним называется самое важное, самое сильное, самое влиятельное, определяющее. А внешнее — это на противоположность этому, то есть нечто слабое. Наука Каббала называется внутренней частью Тора, потому что она является сильной, привносящей свет, который нас исправляет. Однако внешняя Тора не исправляет нас, и поэтому называется внешней Торой по отношению к науке Каббала.
Еще есть несколько понятий: Израиль и народы мира.
Израилем называется Яшаркель, прямо к Творцу, то есть человек, у которого есть стремление к Творцу, и также и группа может быть таковой, и народ, и весь мир, в общем-то, может быть таким. Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, это, в общем-то, то самое имя, которое получил Яков. Когда он находился в малом состоянии, он назывался Яков, а в большом состоянии Исраэль. Это духовное понятие. А народы мира — это эгоизм в нас, в каждом из нас. И неважно от рождения, кем ты являешься, если у тебя есть желание в различных направлениях, кроме подавления Творцу, это называется, что ты находишься под властью народов мира.
И последнее. И последнее понятие — изгнание и избавление.
Изгнание, избавление — не могут присутствовать одно без другого, поэтому человек, который не находится и никогда не был в духовном, он не ощущает также то, что называется изгнанием из духовного. И какого избавления он ожидает, как мы сейчас и говорили об этом. Мы ведь забыли, что когда-то находились в духовном, эти решимоты, они уже... Это память из нас исчезла, и тогда выходит, что я не знаю, куда же мне надо вернуться, и чего мне не достает. Поэтому мы действительно находимся просто в очень тяжелом состоянии. Необходимо множество внешних усилий в распространении и множество работы между нами для того, чтобы пробудить в каждом из нас ту самую искру, которая напомнила бы ему о том, что когда-то он находился в духовном, когда-то я находился в этих светах, в вечности и совершенстве, в чем-то, что является более высоким, чем этот мир. Поэтому необходимо пробудить именно это. Тогда человек почувствует, что перед ним находится прекрасное действие, которое наступит, прекрасный период, который наступит в наши
дни. Спасибо, Раф Лайтман, за прекрасную программу. Для того, чтобы разбить эту железную стену, построить между нами храм в нашем объединении. Большое спасибо.